Путин сдал своего большого клиента. Израиль показывает, как нужно поступать с агрессорами. Останется ли Сирия единым государством? Владимир, я тебя знаю, ты потерял 600 тысяч человек, Зеленский уже готов на переговоры, теперь твоя очередь. Путин не воспринимает же такие аргументы. Для него убийство или гибель любого другого количества людей не является аргументом для мирных переговоров и для прекращения военных действий. Какое наступление имел в виду Трамп, говоря о своих разговорах с Макроном и Зеленским? Как вы думаете?
Добрый день. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Знаете, обычно вот последние, ну, уже почти три года мы начинаем и в наших программах и говорим в основном, конечно, о вопросах, проблемах и темах, так или иначе связанных с войной в Украине. Сегодня я бы хотел начать с другой темы, хотя первый мой вопрос моему сегодняшнему собеседнику, а это Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Центра политики и безопасности в Вашингтоне, я все-таки задам по поводу того, а есть ли связь вот этих событий, о которых мы сейчас будем говорить, с той же самой войной в Украине. Андрей Николаевич, не знаю, насколько... Добрый день, во-первых. Не знаю, насколько мне удалось заинтриговать нашу аудиторию этим вопросом. Но он, конечно, ничего особенно интригующего не содержит. Я бы сегодня хотел начать с Сирии. И спросить вас, в какой... Первый вопрос, как я обещал, в какой мере события в Сирии, там они становятся все более и более ясными, мне так кажется, во всяком случае, не знаю, как вам, так или иначе повлияют затем на Россию, на Украину, ну и на весь этот клубок противоречий, который вокруг этих стран сформировался.
Здравствуйте, Виталий Наумович.
Здравствуйте.
В очередной раз рад быть у вас, в вашей передаче. И, видимо, в очередной раз, и уже не в первый раз за три года, что идет война, широкомасштабная война, мне, видимо, придется повторить то, что я уже не раз говорил, не только в нашем с вами эфире, но и в нашем с вами эфире. Это не война в Украине.
Да, это я помню. Да, да.
Название «Война в Украине» придумано Кремлем, так же, как придумано многое из того, что происходит и на Ближнем Востоке. Как, например, Палестина и палестинский народ. Это тоже придумано КГБ Юрием Владимировичем Андроповым в 1964 году. Государство Палестина и палестинский народ. Этого ничего нет. Так же, как и нет войны в Украине. Есть российско-украинская война.
Российско-украинская война.
Да. Является, есть ли связь между российско-украинской войной, какую Путин в стадии широкомасштабной агрессии проводит почти 3 года, в стадии конвенциональной войны проводит почти 11 лет, а в стадии полной войны проводит уже более 21 года. И той войной, какая происходит на Ближнем Востоке, да, частично связь есть, но не полная. Поскольку театры военных действий разные, фронты разные, участники не совпадают, но некоторые участники, в частности тот участник, который исчез за последние 10 дней с политического военного фронта в Сирии, являлся участником, частью альянса реваншистских имперских режимов, союзником нынешнего путинского режима, который ведет ту самую российско-украинскую войну. Иными словами, участники этого альянса действительно вели, и некоторые из них еще продолжают вести эту войну, какую Путин называет глобальной, и какую он хотел бы, чтобы она была глобальная. Но вот в этом альянсе проявилась некая брешь. Одного из его союзников, теперь уже третьего союзника в этой войне, его не полностью не стало, а два других союзника очень сильно ослабели. но пока еще не исчезли полностью. Но, безусловно, теперь они выглядят совсем не так, как выглядели 12 месяцев тому назад. А чтобы никого не было сомнений, сразу скажем, что участники этого альянса, скажем так, прямо путинского альянса, ведущего войну против Запада, против западной цивилизации, являлся режим Асада. Он, судя по всему, исчез. Кроме того, участниками этого альянса является Хамас в секторе Газа и Хезболла в Ливане и частично в Сирии. Вот эти два дополнительных участника этого альянса сейчас очень сильно ослаблены. Но они сильно ослаблены благодаря действиям, прежде всего, Израиля, на какой они совместно, втемером, руководимые еще одним помощником Путина и союзником Путина в этой глобальной войне, иранским режимом, напали. Напали 7 октября. Но вот Израиль, прямо скажем, показывает, как нужно поступать с агрессорами. Как он поступил с Хамасом, как он поступил с Хизбаллой, как он сейчас поступил с режимом Асада. Ну, в общем, есть чему поучиться у Украины и у других участников, у других жертв нападений со стороны вот этого альянса реваншистско-имперских режимов.
Знаете, я видел сегодня один комментарий политолога, российского политолога, который пишет, вот пусть Путин посмотрит, как надо за 3 дня свергать режим, имея в виду Сирию, Дамаск и вот это вот, который трудно очень выговорить, эту террористическую организацию, которая все это, значит, сделала. Она террористическая по характеристике российских властей. Но смотрите, уже, кстати говоря, они заявили вот эти вот новые, я не знаю, можно ли их уже называть новыми властями, они заявили, что готовы поддерживать хорошие отношения с Китаем и с Россией. И опять же, российская политология, хорошо вам известная, уже успела выступить в разных обличиях, разными авторами, сказав, что ну что, с афганскими террористами договоримся и с этими. Это, во-первых, так ли это? И, во-вторых, а вообще, наверное, такой, может быть, это слишком философский вопрос, и вообще сейчас не до этого, но как вообще вот такие отношения с такими режимами сказываются на репутации страны, если хотите. Но я понимаю, что сейчас об этом уже никто не думает, что это, наверное, мой вопрос просто покажется смешным.
Но прежде всего надо сказать, что МИД России называл эту организацию террористической ровно до утра сегодняшнего дня.
Ну да, конечно.
А уже с 11 часов он называет всеми участниками оппозиции и готов с ними договариваться. Путин, правда, это сказал еще вчера вечером, или даже вчера днем. Он сказал, что готов разговаривать со всеми, и с Асадом, и с представителями оппозиции, что являлось уже явным свидетелем того, что Путин сдал своего большого клиента и уже просто полностью перешел на сторону как раз вот этой самой оппозиции, какую еще до сегодняшнего утра называли террористической. Но здесь вообще вы затрагиваете гораздо более серьезный, гораздо более глубокий пласт, потому что надо понимать, кто на самом деле кому противостоит и что из себя представляет та организация и те организации, которые очень плотно, в частности, поддерживаются Турцией, какую роль они исполняют и каковы их цели. Ну, если очень коротко, то это восстание суннитов против алавитского меньшинства в Сирии. Точных цифр, видимо, никто не скажет, но, видимо, в нынешнем населении Турции, прошу прощения, в нынешнем населении Сирии, наверное, 70, может быть, 75% составляют арабское суннитское большинство, а от 10 до 15% составляют алавиты. Алавиты, которые придерживаются, скажем так, с конфессиональной точки зрения, позиции, которые ближе к шиитам. И поэтому неудивительно, что у них очень близкие отношения с иранским режимом. Как известно, власть в Сирии была захвачена отцом нынешнего ушедшего диктатора Башара Хафизом Асадом еще в 1966 году. Из 1966 года это алавитское меньшинство, составлявшее в лучшие годы, может быть, 15% населения Турции, а сейчас, видимо, может быть, процентов 13%, контролируют и диктуют свою волю большинству населения Сирии, причем разнообразному в этническом и конфессиональном отношении, и, естественно, арабскому суннитскому большинству. Арабское суннитское большинство неоднократно поднимало разные восстания, были разные движения, которые жестоко подавлялись Башаром Асадом. И та гражданская война, какая идет сейчас и, видимо, близится к завершению в течение последних почти 14 лет, это война прежде всего суннитов против алавитов. Хотя там есть еще и, например, курдское направление, есть там еще какие-то другие направления, но это, наверное, его суть. И глядя на вот это оформившееся и еще более оформившееся по-новому, это суннитское движение, мы должны как бы понимать, что, возможно, в нынешних условиях другого варианта для политического оформления интересов суннитской арабской общины в Сирии, кроме как той или иной степени исламизма, ожидать трудно. Неудивительно, что предшествующая попытка того же суннитского восстания приобрела форму ИГИЛа или ISIS, то есть исламского государства. Оно, безусловно, террористическое, оно, безусловно, неприемлемо для современного цивилизованного человека, но для демократического, я подчеркиваю, демократического волеизъявления значительных масс арабского, а с персидской стороны иранского отношения или шиитской стороны какой-то степени исламизма, возможно, очень трудно. Или, например, то для того же Афганистана тоже движение Талибана тоже приобрело, и оно с самого начала имело очень сильный и до сих пор, естественно, остается исламистским характером. Вот возникает вопрос, а другое в нынешних условиях, в условиях крушения гражданских режимов, которые во многом являются отражением европеизации, вестернизации, какую эти страны, эти территории, эти народы проходили в XIX веке, в первой половине XX века? А возможно ли какое-то другое выражение их взглядов, их политических позиций? Мы пока этого не знаем, но судя по тому, насколько регулярными, постоянными и постоянно воспроизводящимися эти политические формы становятся, то, возможно, другого варианта и не может быть. Так что мы можем по-своему на это смотреть, но в условиях, это, сказал, даже не всплеска национализма, а всплеска проявления собственной идентичности, что для них важнее. А важнее для них прежде всего вот эта конфессиональная своя сущность.
Андрей Николаевич, а скажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Когда комментируют вот эти события, которые на наших глазах разворачиваются в Сирии, одним из результатов этих событий называют, если смотреть с обратной как бы стороны, это так эти ребята, имеется в виду Россия и Иран, не такие же сильные. Не демонстрирует ли Россия, отказавшись, во-первых, там от всякого вмешательства в эти дела, и вообще как немножко уйдя в сторону, такое впечатление, и показав готовность сотрудничать, и, по-моему, и с новыми этими властями, с оппозицией, как вы говорите, как вернее, наши власти говорят, не демонстрирует она свою слабость просто элементарно?
Ну, смотрите, если уж мы говорим о том, почему это произошло, и почему это произошло так быстро, почему режим осады исчез в течение 10 дней, то нужно перечислять опять-таки по пальцам важнейшие факторы. Но первый важнейший фактор – сунниты представляют абсолютное большинство на территории Сирии.
Понятно, да.
Возможно, три четверти населения, а алавитов – абсолютное меньшинство. И еще в 2015 году, когда, собственно, режим зашатался, и когда он бросился в ноги к Путину, прося о помощи, Главная причина заключалась в том, что у алавитов не хватает силы для сопротивления, для удержания власти в этой стране с суннитским большинством. Это первое. Второе. Вот эта группировка с труднопроизносимым названием
Так.
пользуется полной поддержкой со стороны Турции. Ну, достаточно посмотреть, где находится Турция, где находится Эрдогана, где находится Путин. Какие границы, кто делит, у кого какая есть возможность. И понятно, у кого есть возможность оказывать эту поддержку. Путину летать на самолетами или перевозить на кораблях какую-либо поддержку. А у Эрдогана огромная, там, на 1000 с лишним километров граница непосредственного контакта. Это второе. Третье. Путин отказался от военной поддержки режима Асада вот с самого начала этого наступления. Почему он отказался от реальной поддержки военной силой? Потому что он занят в Украине. И для Путина приоритеты совершенно очевидны. Ему важнее российско-украинская война, российская агрессия против Украины, чем поддержка пусть важного, дружественного, но все-таки более отдаленного режима Асада. Четвертый пункт. Главный удар по фундаменту, по опоре режима Асада нанес Израиль, практически разгромив Хизбаллу. Хизбалла разгромлена в Ливане, но как в какой-то степени Хизбалла являлась и важнейшей силой, поддерживающей режим Асада. И после разгрома одного иранского прокси Хамаса, после разгрома второго иранского прокси Хизбаллы и против нанесения очень болезненного удара по Ирану Израилем, удара, который уничтожил значительную часть иранской ПВО и продемонстрировал слабость иранского режима, вот Израиль, решая свои вопросы, вопросы собственной безопасности, в значительной степени обезоружил очень серьезных, с одной стороны, своих противников, с другой стороны, основной фундамент, опору режима Асада. И именно поэтому режим Асада оказался настолько ослабленным, что его удалось взять за такое короткое время. Поэтому это война. В войне баланс сил меняется достаточно быстро. И, конечно, на дворе осень 24-го года, это не осень 15-го года. И сейчас, собственно, разговор даже в том же самом Тегеране уже пошел, а насколько хватит силенок самому режиму аятолл противостоять тому же Израилю, если Израиль серьезно возьмется за Иран, за иранский режим. По крайней мере, вот обсуждение того, что может произойти с Ираном, уже, ну, в общем, это активно обсуждается. Но еще раз скажу, по поводу относительной силы или слабости того или иного режима. Мы возвращаемся к путинскому режиму. Это зависит от театра военных действий. Да, на Ближневосточном театре военных действий путинский режим никогда не играл первую скрипку. Он всегда играл вспомогательную. Вспомогательную по отношению к Ирану и по отношению к тем прокси, которые напали на Израиль. Да, там для него это второстепенная по значимости линия фронта. А первая по значимости линия фронта против Украины. И даже если Путин продемонстрировал слабость на том театре, это однозначно не говорит о том, что он продемонстрирует такую же или подобную слабость на другом фронте.
Ну, это понятно, конечно, но можно предположить, что и момент для вот этого переворота, да, выбран тоже с учетом обстановки и в России, и в Украине. Имеется в виду, что они понимали, что вряд ли Россия отвлечется от своей войны ради того, чтобы здесь поддержать Асада, да. Просто на это действительно, наверное, не хватает сил.
Ну, главный все-таки фактор был это разгром Хизбаллы и подписание перемирия между Израилем и Хизбаллой, которое само по себе, легкость, с которой Хизбалла пошла на подписание этого перемирия, говорила о том, что Хизбалла ослаблена настолько, что она не способна оказывать какое бы то ни было сопротивление Израилю. И это означает, что поддержка режима Асада со стороны Хизбаллы невероятно ослабела. И именно этот момент Эрдоган выбрал для того, чтобы дать возможность отрядам, которые им полностью прикрываются, снабжаются, поддерживаются, для того, чтобы атаковать войска сирийского режима. Поэтому, мне кажется, самым главным актором, исполнителем, конечно, являются сирийцы, но главным организатором всех этих действий является наш сосед Султан, который, так же, как и Путин, мечтает о восстановлении своей империи, но только в попытках восстановления своей этой империи, возможно, продвинулся немного дальше, чем его северный сосед.
Спасибо, Андрей Николаевич, за эти разъяснения и комментарии. Я обращаюсь к нашей аудитории, просто чтобы было все ясно, на всякий случай, да, что все-таки события меняются быстро. Мы это записываем, эту программу, в воскресенье, и к моменту выхода в эфир во вторник, может быть, что-то изменится. Но, в частности, пока до конца не прояснена судьба самого Асада. Да? Но посмотрим, так сказать, чем это кончится.
Потому что один Виталий Иванович, но мне кажется, это несущественно. Судьба Асада сейчас уже несущественна.
Главное, что он потерял власть.
Вот я бы сказал, что существенно сейчас, вот что действительно существенно, не судьба Асада, не судьба партии Баас, которая управляла железным кулаком Сирии в течение вот этих 58 лет, это уже не интересно. Это все закончилось. Вот что действительно интересно, что действительно является важным, останется ли Сирия единым государством? Или произойдет желаемый многими и утверждаемый некоторыми неизбежный распад Сирии на как минимум 3 государства, возможно, 4 или 5. И если мы говорим не с точки зрения большой геополитики, а с точки зрения сохранения жизни людей, и сегодня, и завтра, и в обозримой перспективе, то как раз вариант раздела Сирии, распада ее на несколько анклавов, на несколько общин, контролирующих определенные территории, с постепенной возможностью создания отдельных государств, в частности, на северо-востоке Курдистана, на северо-западе Алавитского государства, возможно, с определенными элементами христианских, армянских и греческих общин, друзского государства на юге и центральную часть, занимаемого арабским суннитским государством, ну, такой вариант был бы, наверное, с исторической точки зрения наиболее логичным, наиболее правильным и вариантом, который обеспечивал бы наибольшую безопасность наибольшему количеству людей в обозримой перспективе. Но смогут ли они это сделать? Будут ли готовы они на это пойти? По крайней мере, руководство вот этого движения наотрез отказывается от рассмотрения такой возможности. Наоборот, они выступают за единую неделимую Сирию. А если это так, то возникает серьезная угроза резни как раз в несуннитских районах, не арабских, не суннитских районах. То есть резня по отношению к алавитам, резня по отношению к курдам, резня по отношению к друзам. И неудивительно, что Израиль, во-первых, сразу же заявил о том, что если будут предприняты какие-либо шаги в отношении друзов и курдов, то Израиль не оставит это без внимания и вмешается. И он не только это сказал, он это сделал. Собственно, Сахал уже занял территорию, которая контролировалась ООН между линиями Альфа и Браво, и заняла Эль-Кунейтру по направлению к Дамаску, а ночью заняла, собственно, вершину Хеврона, высочайшей горы в этом регионе. То есть в Израиле понимают угрозы, которые возникают для него, для Израиля, от прихода новой власти на всей территории Сирии или на значительной части территории Сирии, по крайней мере, точно в Дамаске. И эта история точно не закончилась. И самый главный вопрос – будет ли новая политическая сила, новый политический режим в Дамаске угрожать Израилю? Если он будет продолжать угрожать Израилю, то вот этот театр военных действий и этот фронт театра военных действий глобальной войны против Запада, против сил Запада, никуда не исчезнет. он просто изменит формы, он изменит лица, он изменит название, но сам фронт сохранится. Поэтому у нас точно будет возможность это обсуждать и через несколько дней, и, возможно, через несколько недель.
Это точно. Но я вам хочу сказать, что ваше вот последнее замечание по поводу возможных вариантов, да, распада или, наоборот, сохранения единства страны, меня, конечно, ассоциативно сразу перенесло в Украину. Да, потому что фактически речь о том же сейчас идет в Украине и вот в этих предполагаемых переговорах. Не знаю, я, знаете, как сразу же после выборов американских, я очень хотел с вами поговорить, мы с вами все время договаривались об этом разговоре. Конечно, меня очень интересует ваша оценка и ваш подход к тому, что делает и что может сделать Трамп. Да? Но здесь, видите, как и Зеленский поменял немного свою позицию, он готов, как я понимаю, да, если нет, так нет, что он готов все-таки поступиться какими-то территориями ради мира. Другое дело, что понимание мира очень расходится у акторов вот этого всего процесса. Но, тем не менее, это так. Короче, вот этот вариант сохранения единства Украины, это, собственно говоря, изначальные требования Зеленского. Вариант с разделом Украины, это фактически, наверное, может быть результатом вот этих вот будущих предполагаемых, еще раз повторю, переговоров.
Виталий Иванович, вы знаете, я немножко нахожусь в таком затрудненном положении, потому что я никак не вижу никаких параллелей между Сирией и Украиной. Вот между Сирией и Россией я вижу параллели.
Не о ситуации, ситуация разная, безусловно. Но речь идет здесь, но здесь тоже речь идет о единстве страны или о ее распаде.
Ну вот я и говорю, я продолжаю вашу, потому что если говорить о единстве и распаде, то вариант Сирии относится только к России. Потому что именно в России есть разные этноконфессиональные группы. И, собственно, именно этот факт и роднит Россию с Сирией, Сирию с Россией. А ну, да. В отношении Украины это сравнение никоим образом не действует. Потому что с точки зрения этноконфессиональных групп, наиболее крупная и наиболее значимая этноконфессиональная группа, какая на территории международно признанной Украины существует, это крымские татары. Признанное место их проживания – это территория Крыма. Но сейчас эта территория занята, оккупирована российскими войсками. В соответствии с Конституцией Украины крымским татарам предоставлена автономия, и вообще Крыму предоставлена автономия. И поэтому в рамках независимой Украины, да, действительно, у Крыма есть эта автономия. В рамках оккупирующей часть территории Украины России этой автономии нет, как мы знаем. Ее нету. Она не обладает этой автономией. Так что, но зато в рамках России, международно признанной территории России, есть огромное количество действительно различных этноконфессиональных территорий, которые при определенных обстоятельствах действительно являются кандидатами на приобретение больше автономных прав или даже на выход из состава России. А что касается ситуации, ставшей результатами вот этой 11-летней войны против Украины, то ситуация прямо противоположна, потому что иностранная держава оккупирует часть территории. И в этом смысле это сравнение можно сделать, ну, я не знаю, с Эльзасом и Лотарингией, оккупированной прусскими войсками французской территории, которая в течение какого-то времени находится под иностранной оккупацией. Ну, как мы знаем, рано или поздно оккупация заканчивается, и Франция восстанавливает свою территориальную целостность. Или Кувейт оккупирован иракскими войсками. Через какое-то время оккупация заканчивается, иракские войска уходят, и Кувейт восстанавливает свою территориальную целостность. Ну и примеры можно проводить и дальше. Так что ситуация, собственно, в случае Украины никоим образом на ситуацию в Сирии не походит. Но другой ваш вопрос заключается в том, каковы планы, какие планы существуют в отношении той части, какую Россия оккупирует сейчас в Украине. Но этих вариантов несколько, они предлагаются, они обсуждаются. Есть целый ряд людей, кто в этом активно участвует. Есть варианты, есть германский вариант, есть корейский вариант, есть финляндский вариант. Свой вариант, один из вариантов, о нем намекнул Зеленский, сказав, что он готов на временное не восстановление территориальной целостности Украины военным путем, он готов отложить вариант восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, границ 91 года, до удобного момента, когда можно будет решить эту задачу дипломатическим путем. Да, он об этом сказал. Но одновременно с этим он сказал, для того, чтобы этот вариант был рабочим, у него, у Зеленского, ну и Украины, должны быть гарантии безопасности. Гарантии безопасности того, что та территория, какая находится сейчас под свободной частью Украины, под контролем украинских властей, не оккупационных властей, эта территория не подвергнется новым атакам со стороны агрессора. В качестве такой гарантии Зеленский в который раз назвал членство в НАТО. Но поскольку членство в НАТО никем сейчас с любой другой стороны не рассматривается, оно не рассматривается ни потенциальными переговорщиками, ни Путиным, то, как мне кажется, это лишь один элемент таких бесед на общие темы, не имеющих последствий. Являются ли другие варианты, которые назывались, в том числе и некоторые из которых я назвал, вариантами, которые можно рассматривать в качестве потенциального способа остановки нынешних боевых действий? Я сомневаюсь. Ни к одному из этих вариантов не готова Украина, ни к одному из этих вариантов не готов Путин. Мы знаем позицию Путина, он неоднократно об этом говорил, вся кремлевская пропаганда об этом говорит, в том числе он там это сформулировал во время его выступления на коллегии МИДа России в июне нынешнего года. Пока нет ни одного признака того, что его позиция изменилась. С такого рода стартовыми позициями никакого соглашения достичь невозможно. А если у кого бы то ни было, у переговорщиков в новой предстоящей администрации, какая в Соединенных Штатах возникнет 20 января, и у самого Трампа, если у них какие-либо ресурсы, аргументы, активы, с помощью которых они могут уговорить, я бы сказал, не столько Зеленского, сколько Путина. Ну, во-первых, до тех пор, пока они не окажутся в Белом доме, говорить об этом невозможно. Они еще не в Белом доме, они только еще на пути туда. После того, как они окажутся в Белом доме, какие аргументы тот же Трамп может предложить Путину? Уговоры, в том числе и те уговоры, какие оказались вот в последнем твите Трампа в адрес Путина. Владимир, я тебя знаю, у тебя убито, или там ты потерял 600 тысяч человек, поэтому такие потери являются неприемлемыми. Ты, Владимир Зеленский, уже готов на переговоры, теперь твоя очередь. Но Путин не воспринимает же такие аргументы. Для него убийство или гибель 600 ли тысяч человек, либо любого другого количества людей не является аргументом для мирных переговоров и для прекращения военных действий. У него другие аргументы. Соответственно, если Трамп ограничивается такого рода уговорами, то Путина это не пойдет. Ну, собственно говоря, нет таких аргументов. Какие аргументы достаточны для того, могут быть достаточными для того, чтобы Путин прекратил боевые действия и вывел оккупационные войска со всей территории Украины, как и должно быть, восстановив международно признанные границы. Для того, чтобы это произошло, Трамп должен использовать другого рода аргументы. Аргументы, какие он пока сейчас не использует, поскольку он не президент Соединенных Штатов Америки, но в принципе может использовать. Но это другого рода аргументы. Эти аргументы непосредственно участия Соединенных Штатов Америки в этой войне на стороне Украины. Вот в этом случае, в случае готовности непосредственно участвовать, как минимум, и демонстрации своей реальной возможности осуществления такого рода действий, только тогда, в принципе, появляется возможность того, что Путин может прислушаться к аргументам Трампа. А вот будет ли Трамп это делать или нет, мы это сможем узнать только после 20 января.
Да, но надо сказать, что это слишком, наверное, сильный аргумент, которого от Трампа никто не ждет.
Это единственный аргумент, и это да. Тот аргумент, по поводу использования которого Трамп неоднократно говорил в последние 4 года, ну, последние 3 года. Поэтому он об этом говорил, он рассказывал о том, что он указывал на возможность использования этого аргумента в разговорах с Путиным. И как он говорил о том, что если, Владимир, ты пойдешь в Украину, то я ведь ударю ракетами по Москве. И это он сказал не раз. Возникли вопросы, а точно ли Трамп воспроизвел свои слова? И этот вопрос был задан Путину. И мы помним, что сказал Путин по этому поводу. Путин ответил на это. Что-то я не помню. Когда Путин отвечает, я что-то не помню, то это свидетельство того, что он хорошо помнит, что это было ему сказано. Потому что если бы ему это никогда Трамп не говорил, то Путин тоже бы сказал, такого просто не было. Естественно. Такие вещи не забывают. Такие вещи помнят всю жизнь. Соответственно, Путин косвенным образом подтвердил, что такие разговоры, или, по крайней мере, такой разговор у него с Трампом точно был, и что-то подобное Трамп ему сказал. И интересно, что об этом помнит и Трамп, и об этом помнит и Путин. Соответственно, ваше замечание на то, можно ли ожидать этого от Трампа, но только этого и можно ожидать, я извиняюсь. Ничего другого от Трампа ожидать нельзя. Этот разговор у них уже был. И поэтому эта стадия эскалации в дипломатических переговорах у них уже достигнута. В полном соответствии с 6 главой книги Трампа «Искусство сделки», прежде чем начинать вести переговоры и добиваться какой-либо сделки, необходимо подняться на достаточную высоту, необходимо поднять цену этой сделки настолько высоко, чтобы потом, снижая эту цену для своего партнера, новая цена казалась бы приемлемой. Соответственно, эту стадию они уже прошли. Стадию, какой Трамп говорит о том, что если Путин будет продолжать военные действия против Украины, то ответом на это может быть ракетный удар по территории России. Эта стадия уже пройдена. Соответственно, для успеха переговоров в новых условиях Трамп должен эскалировать. Он должен предложить аргументы, которые будут серьезно превосходить то, о чем они говорили 4 с лишним года тому назад.
Знаете, Андрей Николаевич, моя франкофилия, наверное, да, любовь к Франции, французскому языку, меня привела в Париж, откуда я сейчас, мы с вами говорю сейчас, на вот это мероприятие под названием «Мы возвращаемся в Нотр-Дам-де-Пари, в собор Парижской Богоматери». Я вчера, значит, я еще раз повторю, для нашей аудитории, мы записываем это в воскресенье, я вчера наблюдал там скорее не за реставрацией, а скорее самого собора, а наблюдал за поведением политиков. Да? Была очень интересная политическая тусовка, которую устроил Макрон. Там было больше 50, по-моему, лидеров государств. И, конечно, самое такое было громкое, наверное, это, ну, во-первых, встреча на троих Макрона, Трампа и Зеленского, после которой было видно, ну, формально все, внешне выглядело все так нормально, но достаточно нейтрально со стороны Трампа. Но Трамп был очень, во-первых, Трамп был героем, безусловно, этого вечера. даже для там европейцев и так далее. Он был просто героем, и Байден, видимо, не решился с ним вступить в эту конкуренцию и послал на это мероприятие свою жену. Так что там была, но они сидели рядом, жена Байдена и, ну, почти рядом, через одно кресло, и Трамп. Так вот, там, пожалуй, такой самый интересный, может быть, был момент, это овация. Овация в прямом смысле, которую устроили вот эти вот гости, собравшиеся на это мероприятие, когда в зал вошел Зеленский. И я думаю, что это скорее такая была политическая овация, такой, может быть, способ даже давления на Трампа, потому что от него почему-то все ждут, от него все ждут, что он предаст как бы дело Украины.
Спасибо за то, что вы поделились с вами впечатлениями.
Очень
хорошими. Поздравляю вас за то, что вас с тем, что вы оказались там. Это историческое событие. Историческое событие, прежде всего, я бы сказал, реставрация, восстановление Нотр-Дама.
Да.
Вот это важнейшее событие. Сохранение важнейшего символа и французской культуры, и европейской культуры, и христианской культуры. Это, конечно, очень крупное событие. Безусловно, это важное событие и для Владимира Зеленского, который оказался в правильном месте в правильное время, но, в общем, это и известный триумф для самого Трампа.
Конечно.
И, собственно говоря, появление Трампа в этот момент, в это время, в этом месте, ну, собственно, показывает, во-первых, насколько лживыми были, я бы сказал, средства массовой информации демократической партии, которые называли, что Трамп является изоляционистом, что он игнорирует Европу, что он не любит НАТО, что он ненавидит Украину. Трамп приехал и во Францию, в страну НАТО. Он встретился там с некоторыми другими руководителями западных стран, европейских стран, стран-членов НАТО. Он встретился с Зеленским, президентом Украины, не с Путиным. Он разговаривал с ним, они обсуждали там эти вопросы.
Нет, Путина не было.
Ну, еще Путина там не хватало. Но там важно вот что еще. Важно, все же обратили внимание на то, как одет был Трамп. Вы обратили на это внимание?
Да, обратил.
На цвет его галстука, на цвет его костюма. Все же обратили на это внимание?
Не костюм.
Обратили внимание...
Но знаете как, французы, которые очень относятся к одеянию, ну и вообще так к внешнему виду, так с особым пристрастием, они, может быть, не всегда учат, в сегодняшних комментариях они говорят, ну что это такое, приходить на такое мероприятие не в черном, а в синем костюме.
Угу. Ну, они расшифровали, наверное, зачем он пришел в синем костюме?
Кто расшифровал, кто нет.
Ну, значит... Тем, кто не расшифровал, еще учиться, учиться, еще раз учиться. Но, собственно говоря, это же символические знаки. Это символические знаки, показывающие, на чьей стороне Трамп в этой борьбе и в этой войне. Это к вашему вопросу по поводу тех лиц, которые говорили о том, что Трамп собирается предать Украину. Он специально оделся в цвета жовто-блакитные, для того, чтобы показать, что он собирается предать Украину? Это риторический вопрос. Ну и, в общем, понятно, что они там не обсуждали в сколько-нибудь больших деталях то, что собираются делать. Это не для этого ни место, ни время. Но, тем не менее, важно обратить внимание на те слова, какие сказал Трамп по результатам его встречи и с Макроном, но и, очевидно, с Зеленским. Он сказал, встреча была хорошей, встреча была полезной, мы обсуждали вопросы обороны, и он добавил, и вопросы наступления. Какое наступление имел в виду Трамп, говоря о своих разговорах с Макроном и Зеленским? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что нужен ли ответ? Ну, понятно, как он наступление.
Но надо обратить внимание, что выбор слов здесь особенно показателен, потому что когда обсуждают вопросы, военные вопросы, то в английском языке есть такой как бы смягченный термин defense, оборона. Ну, понятно, что это, когда говорят об обороне, defense, это военные вопросы всякого направления. Но когда он говорит offense, наступление, то это подчеркивает, что это вопросы, и Трамп намеренно подчеркнул, что это не просто военные вопросы, а это военные вопросы, связанные с наступлением. А те, кто как бы выливал ушаты грязи, и кто постоянно говорит о том, что Трамп что-то сдаст, кого-то предаст, кого-то продаст, ну, понятно, что им даже тогда, ну, что бы ни происходило, они все равно будут продолжать свою линию. Ну, а мы будем наблюдать за тем, что происходит на самом деле. Ну, и судя, кстати говоря, по выражению лица Зеленского, он, кажется, не был слишком разочарован этой встречей. По-моему, он выглядел совсем иначе.
Ну, это что, у него, судя по выражению его лица, было видно, что он, что встреча была, ну, скажем так, лучше, чем он ожидал. Да? Может быть, там не все, чего хотел, он добился, но она была лучше, чем он ожидал. Там, правда, французы спекулируют по поводу длительности этой встречи вот, в Елисейском дворце. Там они вроде говорят, что всего 20 минут проговорили. Но среди политиков, это, если что-то уже подготовлено, то это довольно быстро тогда утверждается. Да? А ведь какие-то переговоры предварительные, я так понимаю, команды Зеленского с Трампом уже были.
Смотрите, но предварительные переговоры здесь большой роли не играют, потому что мы понимаем, что все решения, принципиальные решения принимаются лично Трампом и в большой степени лично Зеленским. Но здесь важно обратить внимание, неважно было это там 35 минут, было 20 минут, даже если было просто пожатие рук в течение 5 минут. Важно то, что, смотрите, ведь вчера было 7 декабря, до инаугурации Трампа еще 43 дня. Он еще не вступил в должность, он еще не получил этих полномочий. Однако его поездка сейчас в Париж, во Францию, она фактически государственный визит.
Чисто его... президентский. Даже по оформлению, я вам хочу сказать, эти кортежи, все вот это вот, чисто вообще президентский визит.
И как раз все требуют как раз от него. А вот было там 20 минут или 35 или час. То есть требования к Трампу идут как требования к уже государственному деятелю, как лидеру государства. То есть на самом деле, де-факто, Трамп, ну, по сути, увеличил срок своего президентства как минимум на полтора, если не на два дополнительных месяца. А про Байдена, как вы вот справедливо заметили, практически никто не вспоминает. Это очень интересный случай, когда лицо, формально обладающее всеми полномочиями, не воспринимается как руководитель страны, а лицо, какое не является президентом, именно так воспринимаются. И более того, даже те, там, я не знаю, его твиты, даже в его этой социальной сети Truth, какие он сделал, они воспринимаются как инструкция к действию для действительной части, для государственного аппарата. Вот, например, вчера же он выпустил свой твит еще утром 7 декабря. Говорит, война в Сирии, о какой мы говорили с вами в самом начале нашего разговора, это не наша война, не американская, он сказал. Мы туда вмешиваться не должны. И все это восприняли в Соединенных Штатах Америки как приказ верховного главнокомандующего, уже отдающего приказы вооруженным силам США и государственному аппарату, что делать и чего не делать. Это очень интересный феномен.
Раз уж мы вспомнили Байдена, какое значение имеет вот эти его, ну, последние фактически шаги по поддержке Украины. Вот он нам пытается последние там какие-то деньги израсходовать на военную поддержку Украины и так далее. Многие, опять же, это комментируют как некий такой укол, как некий такой афронт по отношению к Трампу. Или это вообще Трамп это мало волнует, мало касается?
Ну, прежде всего, надо обратить внимание на символичность действий Байдена и Трампа практически в одно и то же время. Вот тот самый момент, когда Трамп полетел в Париж, во Францию, в Европу, общаться с представителями европейских стран, членов НАТО, на открытие обновленного Нотр-Дама, христианской святыни. Что сделал Байден? Он полетел в Анголу открывать коридор Лабита. Ну и, собственно, видно, кто у нас теперь европеец, кто настоящий европеец, для кого ценности Европы, христианства, НАТО, европейского единства, западных ценностей. Трампу или Байдену? Очевидно, что Трампу. А для Байдена, оказывается, Байден у нас никакой не европеец и не пронатовский, и не прохристианский деятель на этом фоне. Ну а что касается действий Байдена, то возникает вопрос, что бы он ни делал сейчас, а возникает вопрос, а почему не делал это раньше? Почему это не делал в течение трех предшествующих лет? Почему он не предоставил все то оружие, решение по предоставлению которого Конгресс Соединенных Штатов Америки принял давным-давно? Почему он ждал ноября, декабря? Почему он делает это сейчас? Почему он это сделал раньше? Почему он не дал разрешение Украине на использование атакам с самого начала? Почему он не предоставил самолеты F-16? Почему он предоставил только 31 танк и больше не предоставляет? Почему все время каждое новое решение требует длительной волокиты, иногда растягивающиеся не на месяцы, а на годы? Более того, та же самая байденовская администрация неоднократно говорила о том, что Конгресс выделил и остается еще неиспользованными вот, в течение нескольких предшествующих заявлений свыше 7 миллиардов долларов невыданной Украине военной помощи. Ну, поскольку там перед этим был пакет на 700 миллионов долларов, оставшийся пакет, объем сократился до примерно 6,4 миллиардов долларов, возникает вопрос, а Байден успеет передать ту помощь, какую уже разрешил, передал Конгресс, или нет, за оставшиеся вот эти 42 дня? Для того, чтобы успеть, это означает, что за последние меньше чем полтора месяца необходимо выделить, даже с учетом сегодняшнего пакета, который сегодня администрация объявила, необходимо выделить почти 6 миллиардов долларов военной помощи. Но таких темпов не было никогда. Сможет это сделать Байден? Или нет? И если он не сможет, то все, опять-таки, разговоры о том, что он является сторонником Украины, помощником Украины, не стоит выеденного яйца. Ну, собственно, как мы это видели в течение трех предшествующих лет.
Андрей Николаевич, может, последний вопрос у нас остается совсем несколько минут. Ну, можем тоже начать со вчерашней этой, с этого мероприятия, когда Трамп появился в самом соборе, где уже сидели все руководители. У него такое было особое, ну, все заметили, что вообще особый такой диалог, особый контакт был с венгерским премьером, с Орбаном. Но я даже хочу не про это спросить. А смотрите, Грузия, непонятная там вот эта история румынская, да? То, что уже прошло в Словакии, в Голландии, то, что очень часто намечается в Австрии, я имею вот эти вот популистские современные вот эти вот движения, ну, их можно назвать пропутинские даже. Это что? Это страх или это отражение каких-то тенденций более глубоких и более, может быть, даже более опасных, ну, в Европе и в мире?
Виталий Наумович, вы же помните происхождение слова «популизм», его этимологию? Конечно. Корень «попола» – латинский, «народ».
Народ.
Популизм – это то же самое, что по-гречески называется демократия, власть народа. Поэтому термин «популизм», который и в русском языке, и в многих европейских языках носит негативную коннотацию, придуман специально левыми идеологами для того, чтобы обвинять своих конкурентов с правой стороны политического спектра, для того, чтобы создавать у вас, у нас, у наших зрителей и слушателей негативное отношение к части общества, которое имеет право быть представлено. И имеет право на, по крайней мере, в демократическом обществе, на получение политической власти, если за это голосует большинство граждан той или иной страны. Поэтому у меня большой призыв к вам, так же, как и в отношении термина, который был придуман в Кремле по отношению к российско-украинской войне, и по отношению к термину, который придуман в Брюсселе, Вашингтоне и других столицах левацкими идеологами, не использовать его, потому что это отражение воли народа. Народ может быть таким, народ может быть другим, иногда колеблется, переходит с одной стороны на другую. Это нормальное явление свободных обществ. А являются ли те или иные политические силы, так называемые пропутинскими? Некоторые являются, а некоторые не являются. И самое главное, ну, они разные. Есть политические силы. Вот опять-таки, это же мы возвращаемся к тому, как обвиняли Трампа. Трампа же все время говорили, что он популист. А сколько по этому поводу так называемых научных работ написано, и сколько за эти так называемые научные работы некоторыми из наших коллег, с некоторыми из которых вы тоже встречались в этом эфире, получили еще всякие награды за эту абсолютную пропагандистскую деятельность, которая не имеет никакого отношения к науке. Они являются отражением части политического спектра реального существующего в современных обществах. Так же, как и в других обществах на Ближнем Востоке существуют разные взгляды. Надо относиться к этому спокойно, аналитически, понимать, почему люди выступают, например, против безоглядной, безграничной иммиграции. Вот вы находитесь сейчас в Париже. Вы же видите результаты этой политики? И вы видите, к чему это приводит. В частности, это, как мы видели, привело к пожару в Нотр-Даме. И к расходам, сколько там, 600 миллионов евро или 700 миллионов евро, какие были потрачены на восстановление этого шедевра. А сколько христианских церквей было сожжено на территории Европы, на территории Соединенных Штатов, Канады за последние годы? Вот я видел недавнюю статистику, порядка 13 тысяч. Вот до притока этих иммигрантов на территорию Европы и Северной Америки христианские церкви не горели. А сейчас они стали немедленно гореть. А люди, которые выступают за то, чтобы церкви не горели, для того, чтобы эти памятники культуры, шедевры культуры сохранялись, этих людей вы, вслед за некоторыми нашими левыми идеологами, называете популистами. Вот люди, которые выступают за защиту Нотр-Дама, они популисты? Или это просто нормальные ответственные люди, выступающие за сохранение цивилизационного наследия Европы?
Ну, слушайте, споры-то идут не вокруг отношения к Нотр-Дам, да? Споры идут на других уровнях, в том числе и социальных, и политических, и экономических. Да, это, ну, мы же видим, что даже по отношению там, не знаю, к тем же санкциям, скажем, европейско-американским, по отношению к России, одни за, другие против.
Главный вопрос, Виталий Иванович, главный вопрос идет о культуре, о культуре и цивилизации. Вновь пришедшие и приехавшие на территорию европейских стран должны соблюдать нормы, культурные нормы принимающей страны, или они должны, или они имеют право навязывать свои нормы?
Не имеют.
Это ключевой вопрос. И именно по этому вопросу те или иные участники политического процесса получают название популистов или непопулистов. То есть те, кто позволяет этим иммигрантам чувствовать себя как дома и навязывать свои нормы и по отношению к церквям, и по отношению к одежде, и по отношению к политической деятельности. Вот те, кто выступает против этого, почему-то называются популистами. Ну, если следовать, опять-таки, этимологии этого слова, это люди, которые выступают в защиту народа, народов Европы. Но с этой точки зрения это действительно настоящее проявление демократии. Потому что в значительной своей части народы Европы с этим не согласны. Это является антиевропейским, антихристианским, антизападным направлением, которое должно получить соответствующий ответ. И то, что на вот это мероприятие, на котором вы были, приехало так много людей, и то, что вы приехали туда, как раз и свидетельствует то, что в своей глубине души вы являетесь противником вот этих борцов с так называемым популизмом.
Андрей Николаевич, поскольку у нас времени уже просто нет, вопрос очень важный и интересный. Я бы сюда еще приплел вопрос миграционной и антимигрантской политики в России, то давайте, может быть, мы одну из наших будущих бесед этой теме и посвятим. Ну, а пока я просто вынужден за неимением времени прощаться с Андреем Илларионовым. Напомню, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне. Меня зовут Виталий Демарский. Программа «Вдох-выдох». До встречи.
Всего доброго.